Привет! Я маркетолог Ксюша.
И я искусствовед Маша.
Приветствуем вас в подкасте «Как продать картину». Здесь мы говорим о маркетинге в искусстве известных художников, не боявшихся бросать вызовы себе и общественному мнению.
Да, мы будем отвечать на такие вопросы, как, например, какая была истинная мотивация творить у художников разных столетий – деньги, слава или билет в рай?
Какие маркетинговые приемы использовались? Этажные выходки, сарафанное радио или, может быть, даже личный бренд?
В первом сезоне мы рассмотрим творчество художников от эпохи Возрождения до сегодняшнего времени. Вы узнаете, что делали для продвижения своего творчества Леонардо да Винчи, Микеланджело и Казимир Малевич.
Какие уловки и знания они применяли, и что из этого действовало уже тогда, десятки и сотни лет назад? Всем привет! Это Маша и Ксюша. Подкаст «Как продать картину». Сегодня говорим о Сальвадоре Дали. Вот так сразу. Зачем таить вообще? Мы уже раскрыли все карты. Даже анонс сделали в наших соцсетях. Напоминаю, что у нас есть Инстаграм и Телеграм, где активно публикуем разные классные, интересные штуки дополнительные к каждому выпуску. Маша, что ты можешь сказать вот так быстро про Сальвадора Дали? Давай, в одном предложении.
Сальвадор Дали — сумасшедший гений. Точка.
Я уложилась. Расходимся.
Давай начнем опять, как и с предыдущим нашим героем Пикассо, потому что Дали тоже испанец. У них вроде даже были какие-то напряжные отношения. Можем тоже сразу разобрать рецепт успеха.
Я только за. Давай сегодня ты жги.
Тогда я считаю, что рецепт успеха Сальвадора Дали — это на 30% его любимая женщина Гала, или же Гала, тут как пожелает хозяйка. 30% интеллекта и силы духа, потому что он был очень умным человеком, у нас как бы странно это сейчас не звучало, и супер упертым и уверенным в себе. 30% харизмы и всех вот этих диковинок, которые он в себе умещал. И всего лишь 10% таланта. Даже когда я вчера готовилась, я смотрела всякие видео на Ютубе с Сальвадором Дали. Это, конечно, охренеть. Я до сих пор не могу, не укладывается это в моей слабой голове. То, что ты, сидя дома на диване, можешь в любой момент включить и просто повтыкать на Сальвадора Дали. Так вот, он в одном из видео так и сказал, типа, да я плохой вообще художник. Если бы я был хорошим художником, если бы я нарисовал такую же картину, как Веласкес или Тициан, я бы, наверное, на следующий день умер. А так, типа, я рисую голимые картины и прекрасно живу себе дальше. Поэтому разбор рецепта где-то такой, по моему мнению. Наверное, еще стоит добавить, что он успешен больше как личность, чем как художник. И даже в том же интервью у него типа спрашивают, каково тебе быть самым известным художником современности. А он такой, ой, типа, да я вас прошу. Люди, да, подходят ко мне на улице, просят у меня автограф, но они вообще не шарят, кто я такой. Шоумен, художник, актер или вообще кто-нибудь еще. То есть они знают меня как картинку, но они не знают меня как художника. Сейчас, наверное, чутка наоборот. Все-таки мы точно знаем, что Сальвадор Дали был художником, а не стриптизером.
Почему бы и да?
Думаю, в этом выпуске мы достаточно раскроем историю о том, что это больше успех личности, чем художественный успех. Ксюша, ты как думаешь?
Я согласна про талант, хотя на самом деле не мне, конечно, судить. Точно поддерживаю предыдущие твои процентики и, возможно, дала бы за Галу больше, потому что все-таки она была вот таким супер пиар-менеджером и нянькой, кем угодно в его жизни, действительно супер значимая личность. И еще про Дали говорят, что он не создал какой-то революционный стиль, как тот же Пикассо, о котором мы говорили в прошлый раз. Он не создал школу, не оставил последователей. И вот если у Пикассо была навязчивая идея вот остаться в памяти всех, да, как художник, какой-то революционер, изобретатель нового стиля или течения, то у Дали действительно даже в его всех дневниках он писал о себе как-то в третьем лице, и такое впечатление, как будто есть какой-то Дали отдельный, стоящий как бизнес-план, бизнес-проект. Есть Дали человек. И вот он очень умело, судя по всему, с помощью Галы, притворял в жизнь вот именно этот бизнес-проект Дали. И на самом деле все-таки непонятно, конечно, каким человеком он был, потому что мне кажется, что во всех даже вот интервью, видео он активно поддерживал свой образ, созданный этот, да, личного бренда своего, и не раскрывался по-настоящему нигде.
Даже есть отдельное видео, коротенькое, он там объясняет, как он ухаживает за усами и как он их фиксирует. И ведущий такой, то есть, подождите, когда вы спите, они ровные? Он такой, да, они мягкие, висят такие. Он такой, о боже, типа, я не могу себе этого представить. И это так прикольно. Ну да, то есть, его даже без этих торчащих вверх заостренных усов уже как-то сложно себе вообразить, что, оказывается, он спал иначе.
Ну да, и получается, это был его такой узнаваемый образ, узнаваемые элементы.
Как у современных блогеров.
Якорь, да, в сознании людей. И интересно, что, окей, это мы говорим сейчас про внешний вид Дали как человека, да, но еще он же много использовал повторений, таких как бы пасхалок в собственных работах. Это офигеть, как классно и сложно то, что его работы могут узнавать даже люди, которые не знают, например, вот они смотрят на картину, они не знают, что это Дали, но они понимают, что это он просто по стилю его. Он настолько везде в умах, хотела сказать потребителя, но нет, в умах обычных людей, простых, приземленных, проник и закрепился, ну что это, конечно, очень достойно восхищения, 100%.
Так, делаем, наверное, короткий экскурс в жизнь Сальвадора Дали. Как и в прошлый раз, мы почти не будем на этом останавливаться, но чутка по биографии я все-таки пробегусь. Yes, Ксюш?
Я поддерживаю.
Супер. Он Далился.
Дали долился.
Блин, еще есть, как вы поняли, я уже насмотрела вчера видео с Сальвадором Дали, и у меня передоз, поэтому сейчас я начну их все пересказывать. Но есть супер смешное видео, где у Дали инсценирует перформанс, практически в современном понимании этого слова, своего рождения. В огромном яйце на берегу моря разбивает это яйцо и кричит типа «Дали was born!» И потом выливает символическую кровь, символическое молоко и рыбы кидает. И ты такой смотришь типа «Ёпа! Красота, что происходит?» Да, поэтому Дали родился не так, как в этом видео, а по-настоящему. 11 мая 1904 года в Испании в семье нотариуса. Нужно сразу сказать, что это только отчасти его инсценированный образ такого психа и какого-то оригинального, неадекватного человека. То есть это то, что они вместе с Галой подчеркнули, но на самом деле он был таким с самого детства. И в своих дневниках он пересказывает историю о том, как он затеял скандал на центральной торговой площади, типа Майдан Независимости, если с Киевом провести аналогию.
Дворцовая площадь в Питере.
Да-да, вот типа огромная площадь. Вы же знаете, Испания и сиеста — это типа святое. Сиеста — все закрыто. А он хотел леденец. И что ж тут поделать? Ребенок орет и хочет леденец. И он настолько сильно требовал, что полицейские позвали хозяина лавки, попросили ее открыть во время сиесты и просто так отдать мальчику этот долбанный леденец, который он так сильно хочет. Уровень упорства и вижу цель, не вижу препятствий на максимуме еще с детства.
Да, его действительно родители баловали, потому что он был вторым сыном, первый умер у матери, и она была супер убеждена, что Дали, Сальвадор, который, это реинкарнация первого сына. И то есть она как бы такой крест, мне кажется, на мальчика положила, и Сальвадор, это по-испански спаситель, на могилы мальчика часто таскала. Ну, в общем, так себе, конечно, детство.
Детство не супер. В 47 лет еще его мать умерла от рака груди, и это тоже стало трагедией. Плюс есть как бы версия о том, что из-за недостатка вот этой материнской любви, которая с самого начала была достаточно искаженной, любовь, которую на тебя переносят от другого человека, а потом он остался совсем без нее. Возможно, из-за этого именно такие привязанные, такие целостные, какие-то супер наполненные отношения у него были с Галой, то есть он в отношениях с ней возмещал все то, чего недополучил со своей матерью.
Тогда остановимся на Гале или Гале. Вообще, я, конечно, читала, что на французский манер нужно говорить Гала, ударение на последний слог. Вообще, кстати, она же не Гала на самом-то деле, а Елена, простая как бы русская женщина. Ну ладно, не простая, вообще далеко не простая. И она даже бросила своего мужа, который тоже работал в жанре сюрреализма, просто был поэтом, а не художником. Мне кажется, что вот и Дали тоже стал для Галы таким проектом, который, возможно, она не смогла из своего мужа первого сделать.
Это, кстати, супер смешная история про то, как она от него ушла. Они приехали, то есть Дали уже дружил с Полем Элюаром, который был, собственно, мужем Галы, мужем Ленки.
Муж Ленки, так и будем говорить.
Они приехали с семьей к нему в гости. Муж, жена и их дочь. А в итоге уехали муж и дочь, а Гала осталась с Дали. И потом Дали, чувствуя вину за то, что он увел у друга жену из семьи, нарисовал для него портрет и отправил. Как бы, если вы не знаете, как извиниться за то, что вы разрушили семью. Такой рецепт от Сальвадора Дали.
А портрет чей был? Галы?
Не, портрет мужа.
Теперь у тебя есть ты и ты.
На большее не рассчитывай.
Я хотела спросить, он подписал Дали и Гала?
Кстати, не знаю. Вопрос Ксюши заключается в том, что Дали ранее свои работы, вот когда они начали быть в отношениях с Галой, подписывал Дали и Гала. Очень часто исследователи спорят насчет того, насколько вообще она была включена в эти процессы. То есть 100% она очень сильно повлияла и была практически арт-менеджером, музой, женой, женщиной, хозяйкой, всем в одном. И как бы насколько она на само творчество влияла, до сих пор загадка. Тот факт, что они вместе подписывали картины, может также говорить о том, что она, уже будучи бывшей женой одного сюрреалиста, помогала Дали выстроить свой живописный стиль, какие-то формы, и максимально была включена на этом уровне также.
Мы, кстати, говорили с тобой много про заимствование и формирование своего стиля у разных художников. Ты уже чуть-чуть обмолвилась, что он говорил про своих авторитетов Веласкеса, например, да, Тициана. Вроде как очень много заимствований в его картинах, причем такие, которые он даже не скрывал и говорил, ну, да, чуваки, ну а шо ж?
Да, Дали, в принципе, мало что скрывал. Он как бы все особенности своей деятельности признавал, ничего не стыдился. Лучше бы хоть чего-то стыдился, если честно. Потому что некоторые истории из его жизни — это просто фейерверк каких-то невероятных событий, и ты думаешь, боже, так действительно может быть, типа, в реальной жизни? Вот просто человек так поступил. Если вернуться к его отношениям с матерью, отношения с Галой вообще не поддерживал его отец. Они на этой почве начали чутка ругаться. А потом Дали на одной из своих картин написал, что он, типа, любит с наслаждением плюнуть на фото матери. Для отца это стало последней каплей, потому что он берег как бы память о своей жене, любил ее, и типа это какое-то жесткое кощунство. Поэтому они очень сильно разругались, и при том, что отец Дали был влиятельным нотариусом, он сделал так, что Дали и Гала, они не могли вообще снять себе никакое жилье, потому что они приходили, им такие, а, это вы? Извините, пока. Нам не надо ругаться с вашим папой. Вот, и он как бы сильно им палки в колеса вставлял, когда рассказывает об этом успешном проекте, как он был богат. Был и такой период, когда они только сошлись, и буквально весь мир был против них. Они не сдавались. Гала ходила, оббивала везде пороги, пыталась как-то продать его живопись, снять ему квартиру. Были и сложные времена, а вся эта эпопея отношений между отцом и сыном закончилась тем, что обиженный во время очередной ссоры Дали отправил своему отцу в конверте, внимание, 18+ инфа, свою сперму с гневным письмом и написал, что это все, что я тебе должен. И на этом они вообще перестали общаться. Какие-либо отношения заканчиваются. Но в том же дневнике одного гения, ближе там к закату своей жизни, он пишет о том, что мой отец хороший человек, и он любил меня, наверное, как бы раскаивался.
Получается, то, о чем ты говоришь, происходило во времена их жизни в Барселоне, верно?
Угу, да.
И за этот же период, когда вот они только сошлись и удали там супертворческое вдохновение, наверное, он же пишет за 4 года очень свои известные работы, ставшие хрестоматийными, как говорится. И это «Постоянство памяти», «Великий мастурбатор» и «Лицо Мэй Уэст». Они жили в Барселоне до Великой Отечественной войны и затем переехали в США. И вот там уже все эти выходки Дали, все как любят американцы, начался Дали шоу-бизнесмен.
Ну, по сути, он, да, шоу-бизнесмен, почему нет? Шоу-бизнес-художник.
И там уже он активнее начал заниматься не только живописью, работал с Диснеем и работал с Хичкоком как специалист по спецэффектам. Это вообще был дебют в Голливуде.
С Плейбоем.
Режиссировал фотосессии, да, для Плейбоя. Он снимался активно в рекламе шоколада, например, автомобиля Ford, жевательную резинку и даже авиакомпания, на которой, на самом деле, как он потом признался, никогда не летал. Создавал логотип Чупа-Чупс. Это вот то, о чем спорят художники. Зазорно ли что-то делать на коммерцию, не очень связанное, наверное, с высоким искусством? Короче, те снобы, которые говорят, что художник не может рисовать на заказ, иллюстрации, да, или еще что-то. Вот, пожалуйста. Дали, конечно, еще та продажная людина. В принципе, как мы знаем, Дали, конечно, не чурался денег, очень просил много денег. Он и создал впечатление богатого человека своими вот не только эпатажными выходками, как ты сказала, но и, в принципе, образом жизни, который он транслировал. То он снимается с купюрами на усах, то он снимает какие-то огромные хоромы в отелях, одевается в что-то во все леопардовое, еще что-то. То есть он понимал, что не может ставить цены высокие, на картины, жить там условно в какой-то хижине, да, там что-нибудь такое, одеваться во вноски и все такое прочее. Понял суть, мне кажется, вот того рынка, где он находился, как раз-таки в Америке, что эпатаж, да, кичливость как раз в 20-х веках, это все то, что может привлечь к нему денежные мешки. Как бы активно этим пользовался, это тоже классно.
Да, и ты просто перечисляла всякие его характеристики. Есть еще одна характеристика, которая особенно меня лично волнует, это вот эти его экзотические звери. Это был не только муравьед, с которым он гулял по городу как с собакой. Причем сейчас уже разобрались, что это было несколько разных муравьедов, и он арендовал их в зоопарке, прогуливался и возвращал. Меня просто это задевает, потому что мне чисто за животных обидно. Ну, то есть мне кажется, что это еще более негуманно, чем те же зоопарки, потому что ты, блин, дикое животное, тащишь в мегаполис, вспышки камеры, он в метро с ним катался. Ну, то есть мне кажется, муравьед бедный и долго не жил после этого. В мастерской он тоже мог держать коней, и есть вот эта яркая известная история, когда к нему пришел один из его покупателей на встречу, он согласовал эту встречу, сказал, что время ему окей, подходит, и когда человек пришел, то его там 3 часа сначала держали в заперти в огромной оранжерее, ставя в неловкое положение, потому что ни туалета, ни воды, ничего там вообще не было, а потом въехал голый Дали на коне и сказал, что аудиенция начинается, делал из этого какое-то дикое шоу. Опять-таки, да, животные не должны жить в такой обстановке. Хотя в 20 веке об этом никто не думал, и он использовал вообще все средства. Все, что считается диковинкой, все, что странное, все нам подходит, берем, пакуем 3 штуки. Даже здесь.
Сейчас известно, что его работы не любят аукционы. Опять же, возвращаясь к прошлому нашему, да, герою выпуска Пикассо, который до сих пор в топах, до сих пор появляется, да, и бьет рекорды продаж, Дали ни разу не появлялся ни в каком громком топе в 21 веке или в конце 20-го. И, например, даже Джон Танкок, тогдашний вице-президент отдела импрессионизма аукционного дома Сотбис, вообще категорично заявил после смерти Дали, что это событие, смерть Сальвадора Дали, не может оказать влияние на ставки на аукционах. То есть обычно, мы уже говорили несколько раз, да, что после смерти художника цены на его работы автоматически поднимаются там, на 10-15%. С работами Дали, с тем, как он подписывал салфетки и расплачивался за это там, с официантами, да, или за жилье в гостинице, конечно же, это утратило ту ценность, какую-то таинственность, наверное, работ и желание обладать картинами и работами, в принципе, Дали, что даже аукционеры все ополчились на него. Еще про фальсификации и про его подписи, которые активно расходились. Вообще, такая история очень странная, неприятная. Есть, в общем, такие штуки, как эстампы. Маша, расскажи, что это?
Ну, это типа как отпечатка подписи.
Он понял, что действительно может зарабатывать вообще не напрягаясь, то есть просто подписывать какие-то листочки и давать их дальше. На самом деле супер странно для меня, например, потому что неужели он не подумал, что это может приводить к мошенничеству, фальсификациям различным. И так оно и произошло. Убытки от таких схем насчитывают около 3 миллиарда долларов. Он с помощью 2 ассистентов, в общем, Сальвадор Дали. Один ассистент подавал бумагу, а второй откладывал подписанную страницу в другую стопку. Дали мог подписывать до 1800 листов в час на общую сумму, по примерным подсчетам, 72 тысячи долларов. Он сам даже говорил, что такая практика давала возможность быстро собрать денег на оплату гостиницы или счета в ресторане.
Получается, он больше был зациклен на свою жизнь. Мне кажется, его вообще мало интересовало то, что будет после смерти с его искусством, с его именем, с его репутацией на торгах. Я живу красиво для себя, и, наверное, такую же схему, такое же видение он, в принципе, и навязывал своим постоянным покупателям. Больше акцент был не на том. Даже в выпуске с Босхом мы говорили, что это ценность на века. Вот с этой картиной вообще столетиями ничего не будет происходить, она суперкачественная. То это мало волновало и Дали, и, по сути, его покупателей, потому что они больше ориентировались на популярность сейчас и даже на вход в этот закрытый клуб. Бойцовский, только не бойцовский, а сюрреалистический, потому что для своих покупателей Дали организовывал вечеринки, тусовки и такие сюрреалистические события, где тоже куча всяких странных вещей происходила, и странные напитки, и странный движ, и перформансы, и громкие звуки. В общем, это какой-то экспириенс, который ты мог пережить в принципе в то время, только будучи приближенным к Сальвадору Дали, и люди покупали для этого и за этим. То есть хотелось быть причастным к феноменальной эпатажной истории, но мало кто думал, да, чем это все закончится и насколько эта покупка будет оправдана после.
Мне кажется, ты сейчас подняла отличную тему про разные круги вращения, про разные сегменты целевой аудитории, ценители искусства, ценители там иногда в кавычках. Сложно удержаться от сравнения постоянного с Пикассо, потому что они творили...
Ну да, практически в одно время.
Практически в одно время, и при этом у Пикассо были думающие люди, да, они понимали, что это вклад, он с ними обращался как с покупателями, а не как с зрителями какого-то шоу, да, очередного. Это классно, конечно, что действительно на каждый бриллиант, да, как говорится, найдется свой покупатель, если действительно ты понимаешь, ты как художник, ты как дизайнер, ты как шоумен. Множество ведь таких примеров все еще есть у нас живых. Если ты понимаешь, что у тебя, кроме твоего какого-то кричащего яркого образа, который искусственно создан, больше ничего нет, то, пожалуйста, играй на этом, да, и держись уже своей линии. Найдутся люди, которые полюбят шутовство, будут счастливы прикоснуться и быть причастными к такой истории.
Как это в фильмах «Звезда одной роли». Сыграл Гарри Поттера, будь добр, играй Гарри Поттера.
Так, спокойно, Гарри Поттера не трожу.
Ну, или когда люди застряют в одном жанре. Вот ты классный в комедии, как Джим Керри, да, который очень долго не мог избавиться от этого комедийного образа и вообще его не брали на серьезные роли. Это всегда травма. То Дали вообще не грустил по этому поводу. Его вполне все устраивало, ему больше хотелось быть в цене, быть востребованным, чем какие-то там художественные амбиции.
В выпуске про Рубенса мы с тобой говорили, что он писал книги «Дворцы Генуи», которые затем стимулировали рост продаж и обращение в его мастерскую. И Дали делал то же самое, да, он управлял этим информационным полем, делал так, чтобы он постоянно где-то появлялся, где-то мелькал, и, соответственно, цены на его услуги и живопись оставались в высоком сегменте.
Наверное, это будет уже заключительное, что я хочу пересказать, но я прям супер хочу, потому что для меня это просто было открытие. Сейчас в кинотеатрах вроде уже закончилась «Дюна», да, первая часть. Ну, это фильм, который все ждали, это вторая масштабная экранизация этой книги, но мало кто знает, что Ходорковский тоже пытался снять «Дюну». Ничего не вышло, но у него были настолько амбициозные планы, там был такой нереальный актерский состав, что он хотел позвать на роль галактического императора как раз-таки кого? Сальвадора Дали. И Дали выдвинул просто больные условия. То есть мало того, что он хотел 100 тысяч долларов в час. 100 тысяч долларов в час. Он хотел, чтобы трон заменили на унитаз в виде двух переплетающихся дельфинов. Во-вторых, придворными императорами он хотел видеть своих собственных друзей. Кумовство было всегда, друзья, это не сейчас придумано. И последнее, что меня поразило на самом деле больше всего, это такое неуважение к автору фильма, что у меня даже нет слов. Он вообще не собирался читать сценарий. Он заявил режиссеру, что мои идеи, знаете ли, все равно лучше всех ваших, поэтому сценарий я читать не буду, или вы принимаете мои условия, и я буду вообще импровизировать на съемочной площадке, или идите вы все, ищите другого актера. И это все, конечно, вписывалось в его планы стать не только самым дорогим художником современности, но и самым высокооплачиваемым актером в истории Голливуда. Из-за огромного бюджета, из объективных абсолютно совпадений, съемки этой «Дюны» были отложены, а потом отменены. Но сам режиссер хотел, и он как бы был согласен на эти условия. Но при этом он такой, типа, ну тогда придется втиснуть все сцены с ним в один час, а в остальных моментах вместо него должен был быть специально сконструированный управляемый манекен. То есть им проще было, блин, сконструировать робота Сальвадора Дали, чем Сальвадору Дали чуть попуститься и назвать какую-то адекватную цену за свое участие в фильме.
Тем не менее, если вдруг хочется посмотреть на Дали, есть очень много интервью и рекламных роликов, и даже фильм «Мягкий автопортрет» 69-го года. Мы обязательно это все выложим в телеграм-канал списком и, возможно, даже дадим рекомендации посмотреть фильмы о Сальвадоре Дали. Вот их действительно много было снято. Конечно же, мало интересных, действительно и стоящих. Все равно, мне кажется, всегда интереснее изучать полную картину, если уже хочешь погружаться, если хочешь знакомиться с биографией, с жизнью и с творчеством кого-либо, то лучше использовать для этого как бы все имеющиеся ресурсы. Книги, фильмы и живые интервью, если они есть.
И живопись. Смотрите живопись. Вам может нравиться живописец Дали, и это окей. И вам может быть вообще пофиг.
Мы не осуждаем.
Да. Нет, ну в плане, что есть огромное количество людей, которым не импонирует его личность, да, там его характер, его выходки, но при этом им очень нравится живопись, они восхищаются им как творцом и художником и предпочитают закрыть глаза на всю эту историю. Это окей, это тоже как бы одно из решений. Я думаю, Дали должен быть вам благодарен, если вы так думаете. Хорошо, тогда, наверное, мы в принципе все обсудили, и так уже мы вовлеклись к Ксюше и обсудили даже то, что не нужно было. Я думаю, что вам стоит подписаться на наши соцсети в этот раз уж точно. Будет интересный контент. Спасибо Сальвадору Дали, как бы с этим проблемы вообще нет. Переходите, подписывайтесь и пишите нам свой фидбэк, как вам этот выпуск. Нам будет ценно, приятно это услышать. Я приятно говорю, потому что я как бы уверена, что вам понравится, да? Но если есть какие-то замечания...
Такая же уверенная, как Сальвадор Дали.
Да, я просто вдохновилась этой личностью и теперь тоже уверена, что всем все нравится. Следующий выпуск мы посвятим Казимиру Малевичу. Каждый раз я говорю, что это любимый мой художник. Но с Малевичем еще одна история, что свою первую картину он продал в городе, где я родилась. Очень люблю копаться в его биографии. Я люблю Малевича еще уж там. Разберемся, в чем секрет его успеха, как он смог создать картину, которая поставила вообще точку во всей истории живописи. Почему «Черный квадрат» — это классно, а не плохо. Приходите, слушайте нас на любимой платформе и рассказывайте о нас друзьям. Мы будем рады.
Всем пока!